Карьерный рост с Ольгой Дементьевой.
Утром в понедельник я приехала в бутик Алены Ахмадулиной, чтобы задать ей вопрос, в чем ее секрет управления творческими кадрами.
Думая об ответе на этот вопрос, я вспомнила время 20 лет назад, когда мы только начали показываться в Париже. К нам приехали японцы, которые были в восторге от коллекции, и они даже выставили себе на экран компьютера наши имиджи и ходили восхищенные. И потом они стали говорить моим менеджерам: самое главное, не показывайте ей аналитику, не говорите, что она должна делать, ей не нужно знать про матрицу коллекции, ей не нужно знать ассортиментные правила. Пусть просто генерит творческие идеи. И тогда я не понимала, что это значит и почему. Но спустя годы, уже имея огромный опыт работы с дизайнером, я увидела, насколько дизайнер может перестать быть творческим, если его начать заключать постоянно в рамки. Вот есть аналитика, есть сроки, есть задача столько-то блузок, столько-то брюк, жакетов в таких-то тканях вписать в ассортиментную матрицу. Нужно соблюдать правила 7 компонентов изменения в одном изделии. И я видела, что те, которые приходили ко мне достаточно молодыми, открытыми, с горящими глазами, творческими людьми, способными изобретать как раз новое в моде, переставали быть такими, потому что они находились в состоянии постоянной задачи выполнить какие-то очень жесткие требования. Спустя годы я, наоборот, стала говорить: забудь про матрицу. Сейчас рисуй как показ. Рисуй так, словно у тебя нет ограничений, и мы хотим сделать выдающийся показ, и у нас не стоит задачи никакой продавать эти вещи. И именно тогда получались в команде идеи сильные, из которых потом легко можно было из каждой вещи создать 7 изделий из одной вещи, уже коммерческих простых. Ну, это вот из моего опыта.
Бытует мнение, что творческие люди, они очень капризные, плохо управляемые, у них есть перепады настроения. Правда ли это? Есть ли такие люди в вашей команде?
Среди дизайнеров у нас никогда такого не было. Всегда были какие-то очень добрые, очень даже трогательные, я бы сказала, хрупкие люди, которых скорее хотелось оберегать. Их надо было оберегать от конфликта, а не спасать коллектив остальной от их какой-то звездной творческой энергии.
Насколько неорганизованы творческие люди?
Мое утро начинается с того, что я открываю, у нас есть чаты, открываю чат именно дизайнеров, что напоминаю, что сегодня мы сдаем артвоки на эти 3 кутюрных платья. Завтра напоминаю, что мы сдаем артвок на эту несложно сочиненную мозаичную шубу. И, несмотря на мои напоминания, вечером я узнаю, что к этим артвокам не прикасались, а те совершенно другие, которые имеют отношение. Я понимаю, что ругать здесь бесполезно. Это недопустимо для финансового директора, это недопустимо для топ-менеджера, но для творческого человека совершенно возможно, мы же понимаем, что если у человека есть какие-то одни очень сильные качества, то для баланса в противовес им будут какие-то негативные, с которыми придется примириться работодателю, потому что он работает с этим человеком именно за выдающиеся творческие качества. Поэтому я, несмотря на то, что у меня приподнимается крышка и выходит пар из ушей, после того, как я даю задание выполнить, допустим, эти артвоки до конца вечера и вижу, что в течение дня выполняли совершенно другие работы, но просто в момент этого задания оно опять было забыто.
Как вы понимаете, что перед вами звездочка, тот самый талантливый человек, которого не хватает в вашей команде. Что соискатель должен сказать или сделать, чтобы вы поняли, что он подходит?
Кого я могу точно отобрать? Это дизайнера, потому что у меня у самой дизайнерское образование. Дизайнер — это кого я могу выбрать, кого я могу обучить сразу после университета и вырастить из него большого дизайнера, в отличие, например, от бухгалтера, финансового директора. Это люди, которых я беру на работу уже взрелыми, состоявшимися профессионалами. Ну, сначала это, конечно, изучение портфолио и устная часть собеседования. Мы понимаем, что это за человек, как он сможет коммуницировать в команде, насколько между нами есть какая-то химия, потому что дизайнер — это достаточно близкая коммуникация. Часто бывает так, что дизайнер великолепно одет, что очень важно, прекрасно себя презентует и даже имеет достаточно сильное портфолио. И потом вот у нас есть всегда задание, я просто даю ему карандаш в руки и бумагу и прошу: вот платье. Превратите его, например, это платье первой линии во вторую линию или наоборот. Вот это простое платье, доведите градус творчества до уровня показа. И тут в последнее время происходит что-то страшное. Люди не могут ничего нарисовать.
То есть вы даете задание?
Во время собеседования прям, потому что художник мыслит с карандашом в руках, как говорили у нас всегда в университетах. Ну, жакет с платьем нарисовать и показать пару каких-то идей, он должен сделать это свободно. И, к сожалению, 99% дизайнеров, приходящих на собеседование, которые получили профессиональное образование, не просто закончили школу стилистов, у которых даже были рисунок, живопись, композиция, если читать резюме, не могут ничего нарисовать. Настолько уж рисовать в компьютер. Сейчас даже мы, знаете, когда у нотариуса там надо что-то написать свою фамилию, у меня немножко руку ломает от локтя. Очень сложно даже просто писать. Рисовать я по-прежнему умею. Но вот, к сожалению, человек, который не умеет рисовать, не может оказаться в нашей команде, потому что это просто невозможно. Также есть, например, задание на проверку способности креатировать. Вы даете какой-то предмет и просите назвать не менее 30 способов применения этого предмета. То есть, например, вот шарф я всегда прошу, что вы можете делать с шарфом? Намотать на шею, завязать на голове, использовать как пояс. А дальше человек творческий моментально станет говорить, ну, я привяжу одну машину к другой, если надо будет вести, я покачаю ребенка, как на качелях. Ну, то есть сразу выходит за рамки. Человек не творческий, остается в рамках мышление гардероба. Он не может предложить использование этого шарфа, кроме как самого шарфа или предмета одежды.
Как вы думаете, можно ли развить креативность или с этим нужно родиться?
У нас нет времени развивать чью-то креативность. Если бы это была моя дочь или сын, и мы бы решили, что будущей профессией будет профессия творческая, я бы пробовала развивать. Но взять человека в команду, не умеющего это делать, а зачем?
Считаете ли вы, что личные качества, так называемые soft skills, могут быть важнее, чем профессиональные навыки?
Да, я согласна сейчас полностью, что soft skills намного важнее сегодня, чем иногда профессиональные качества, потому что несколько раз в моей команде были выдающиеся профессионалы, которые гениальные руководители производства в смысле знания технологии, понимания там системности процессов, ответственности, но невыносимые как люди. При этом я видела, что весь коллектив как будто заболевал этим негативом. Вещи, которые мы создавали, начинали приобретать какую-то унылую энергию, то есть примерки затягивались, тяжело проходили, качество начинало страдать. И я понимала, что это связано именно с очень тяжелой энергетикой в цеху. И мне приходилось с такими профессионалами, к большому сожалению, прощаться и брать, может быть, менее образованных, хуже разбирающихся в технологии, но настолько позитивно заряжающих цех энергии, любви к своему делу, умению там справляться в сложных ситуациях с узлами, что я понимаю, что такие люди для меня намного более ценны.
Как, по вашему мнению, одежда может усилить впечатление соискателя на собеседовании и дать понять, что он может претендовать на хорошую зарплату, руководящую должность? Какие рекомендации вы могли бы дать?
Ну, наверное, надо начать с самых простых правил. Одежда должна быть опрятной, чистой, отутюженной. Ботинки должны быть чистые. На свитерах не должно быть зацепок. Рукава не должны быть замылены. Приходит специалист, который, допустим, претендует на зарплату 500 тысяч рублей, но при этом я вижу, что это его последняя рубашка, и я не понимаю, как человек, который хочет управлять вот этим подразделением в бизнесе, не может организовать свою личную жизнь. Человек, который не может организовать свою личную жизнь, не может успешно управлять бизнесом. Если он не может своевременно там сменить рубашки в своем гардеробе или организовать их стирку, уход за ними, то как он организует бизнес-процессы у меня в компании?
Есть ли такие вещи, которые ухудшают впечатление на собеседовании?
Ни в коем случае нельзя выбирать яркий, сложный рисунок или какой-то принт, или какую-то сложную фактуру, потому что мы не знаем, кто окажется перед нами. И, возможно, этот человек не выносит рябящие цвета или не любит крупные принты. Я считаю, что одежда должна быть максимально универсально подходящей под разную ситуацию, под любой вкус. Как в коллекции есть базовые цвета, есть кор, а есть фэшн-шоу. Вот мы фэшн-шоу убираем, мы ничего этакого. Ну, я сейчас не говорю про дизайнеров. От дизайнеров мы, конечно, такое ждем. Но вот 90% собеседований это должна быть максимально нейтральная одежда. Ну, конечно, она должна идти по цвету к лицу, когда тот последний предмет, который находится к лицу, он подчеркивает глаза или цвет кожи, или цвет волос. Если глаза светятся, если в глазах искры, и это еще усиливается, допустим, бледно-голубой блузкой, конечно, человек производит более приятное впечатление.
Что вы ожидаете увидеть на собеседовании, если перед вами руководитель высшего звена?
Вот если передо мной сидит руководитель бизнеса, я ожидаю от него какую-то жакетную историю. Если не костюм, то это точно жакет, это точно прямоугольное плечо. Бессознательно такие уверенные, сильные плечи, на которые можно опереться, и которым легко подчиниться, которым легко довериться. Если передо мной сидит творческий человек, конечно, я ожидаю понимания трендов, понимания сочетания фактур, цветов, форм и выбор стиля. Сложно взять на работу дизайнера, у которого блузка 80-х, а брюки 60-х, и все это между собой не сочетается и сделано случайно. Не стилистический современный прием, а вот просто такая ошибка мысли дизайнера. Сложно взять на работу дизайнера, который пришел в стразах, в скатанном свитере, в цветах, которые ему совершенно не подходят. Сложно взять на работу дизайнера, у которого в его луке сегодняшнем нет какой-то дизайнерской или стилистической мысли, потому что дизайнер все-таки должен какую-то мысль выражать, даже если он хочет быть в образе такого незаметного, исчезнувшего человека в сером или в черном, это должно быть тоже сделано очень качественно. Вот то, что меня всегда напрягало, это скатанные свитера, перхоть на свитере, взлохмаченные волосы, человек весь покрывается потом, нет с собой платка, у него грязная блузка, на которую он с утра уронил пирожное.
Бывают, конечно, разные ситуации, связанные с внешним видом. Например, девушка промокла под дождем, пришла на собеседование. Но она как-то очень удачно отшутилась, сказав, что вот, подмоченная репутация, и все хорошо, все посмеялись и простили. А бывают и другие случаи, конечно, когда небрежность простить нельзя.
У нас была такая директор производства, которую мы взяли на работу, она как раз пришла в таком огромном свитере, у нее была большая грудь, и там вот видно было все, что она ела на завтрак, но ее резюме впечатляло, ее профессионализм впечатлял. И вы знаете, вот потом на производстве была такая неаккуратность в документах, в организации примерок. Вот эта неаккуратность на свитере, она потом проявлялась во множестве деталей в управлении процессом.
Карьерный рост. Подкаст Ольги Дементьевой.
У меня был случай. Я порекомендовала человека на позицию руководящую, и вот после собеседования мне позвонил работодатель и говорит: ты знаешь, все хорошо, и опыт, и разговор, в общем-то, все сходится. Но одна деталь меня смутила. Почему-то сумка не соответствует тем ожиданиям по зарплате, которые мы обсуждаем. И в конце концов этому соискателю отказали. То есть получается, очень важно создать образ от шпильки до булавки, как поется в известной песне, и есть говорящие детали, которые могут усилить впечатление или, наоборот, разрушить образ.
Я понимаю, что у человека может быть 5 детей. Возможно, он выплачивает кредиты, вообще все деньги отдает семью, и есть какое-то оправдание покупки этой сумки. Но вот для меня вот стиль «опрятная старость», он очень важен. Вот я понимаю, что тогда человек зануда, перфекционист, все такое аккуратненькое, чистенькое, и также будет потом выполнять свои обязанности. Ну, да, сумка может быть недорогая, но главное, чтобы она была аккуратная, чтобы она соответствовала образу, чтобы она не была, знаете, рваная, растянутая, вычурная по цвету и форме. А вот именно вот этот стиль «опрятная старость» для меня такой очень привлекательный во многих профессиях.
Одежда может быть и сообщением. Человек заходит, он еще ни слова не сказал, а уже многое понятно. Свитшот говорит о том, что человек в расслабленном состоянии. Деловая одежда может сказать о том, что он впишется в атмосферу или в культуру компании.
Я по внешности вообще все считываю еще до того. И, как правило, вот то, что я считала в начале, как правило, это мнение потом после беседы редко меняется. Я скорее могу сказать, что вот когда я прихожу на большие встречи уже с профессионалами, не собеседование, вот я вижу, это режиссер. Я сразу понимаю, что я могу довериться этому человеку. У него такой потрясающий свитер. Он так это здорово сочетает с джинсами. Это настолько тонко по цвету и вкусу, я понимаю, что с этим режиссером мы не пропадем. А вот это сидит топ-менеджер, рубашка в клетку аккуратная, там идеальный синий пиджак, идеальная стрижка, ухоженные ногти, пришел вовремя. Я точно знаю, что с этим менеджером, с этим продюсером, например, этого спектакля мы этот проект однозначно сделаем.
На ком вы видите одежду бренда Алены Ахмадулиной из представителей разных профессий? Она очень женственная, она утонченная, там много сказочных каких-то отсылок элементов, декоров. Она позволяет человеку быть в центре внимания. В этой одежде невозможно остаться незамеченным. Представители каких профессий могут надеть такое платье и прийти на деловую встречу?
Ну, наверное, в нашем бизнесе попробую порассуждать. Коммерческий директор, байер, маркетинговый директор, пиар, может быть, даже операционный директор. Понимаете, смотря какая фирма. Если это банк, то все сразу отпадает. Если мы говорим про какие-то более креативные компании, мы знаем, что уже даже в списке ежегодных обязательных элементов гардероба в Англии уже отменили галстук, уже даже отменили пиджак. То есть это говорит о том, что power dress приобрел какие-то огромные границы. То есть power dress уже может быть практически... Ну, разве что в стразах, наверное, нельзя приходить и в пайетках на работу. Но это может быть действительно очень красивое платье из херитажной ткани, то есть это пит и пюль, или какая-то клетка, или просто классическая английская шерсть, но с достаточно там активным формообразованием или даже каким-то декором, но матовым, с вышивкой, даже на финансового директора, даже на генерального директора. Я, понимаете, человек из творческой профессии, мне кажется, что это нормально, а в других компаниях люди это не поймут.
А нет ли ощущения, что все стремится к упрощению с точки зрения внешнего вида? Ведь многие крупные IT-компании поощряют, что сотрудники ходят в джинсах и свитшотах, это становится частью бренда работодателя, что позволительно ходить в максимально удобной одежде, в футболках, свитшотах. В общем, к упрощению все стремится.
Вы знаете, вы сейчас говорите про поколение Y, потерянное игровое поколение, ради которых как раз в больших компаниях даже ставили столы с бильярдом, холодильники с банками Кока-Колы для того, чтобы их мотивировать к работе, так как это поколение может что-то делать только во время игры. Как правило, они, ваши HR-понятия, типичные хомяки, это отсидеть с 9 до 6 и уйти с работы, которые не хотят становиться директорами фирмы, они не хотят становиться владельцами бизнеса, они просто хотят получить небольшие деньги и уйти к себе домой и не претендуют на многое. Сейчас же на рынок выходит поколение Z. Вот им сейчас самым старшим, по-моему, 22-23 года. Вот это поколение хочет все. Из 10 человек, по-моему, 7 говорит, что они через 5 лет будут владельцами бизнеса. Из 10 человек там 6 говорит, что хотят быть через 5 лет директорами компании. Они пойдут только в те компании, где их будут обучать на ежедневной основе. Они пойдут только в те компании, которые высоко оснащены технически и владеют самыми последними технологиями. Они пойдут в компании с большими мировыми именами, где они смогут многому обучиться. И поколение Z будет приходить на работу одетыми, как положено. Они никогда не придут в свитшоте, джинсах. Они сделают все для того, чтобы произвести максимальное впечатление и получить свое место под солнцем. Поэтому мы просто говорим о разных поколениях. Вот эти свитшоты не работают для поколения Z. Собственник уже может. Вы знаете, один мой друг, расскажу историю без фамилии, всегда восхищался одним нашим миллиардером русским, таким выдающимся абсолютно миллиардером, уникальным человеком. И тот носил электронные часы Swatch, которые стоили буквально 3 копейки. И вот как-то он приходит с ним на мероприятие, концерт какой-то, садится рядом, тоже в часах Swatch. И вот тот миллиардер смотрит на моего друга и говорит: «Не рановато?» То есть, понимаете, для того, чтобы, да, для того, чтобы начать на работе носить свитшот, нужно быть владельцем этой компании.
Какую роль играет одежда в создании корпоративной культуры? Ведь понятно, что соискатели приходят на собеседование, потом они идут по коридорам, они видят, в чем ходят сотрудники, это влияет на впечатление общее. И как найти такой баланс, чтобы сохранить деловой настрой, чтобы вот не было ощущения, что все ходят буквально в тапочках?
Мы как-то в свое время разрабатывали форму для авиакомпаний, и как самый выдающийся пример нам приводили французскую авиакомпанию, которая предоставляет своим стюардессам, которые вынуждены ходить в форме, то есть есть офисы, где мы свободно выбираем, а где вынуждены ходить в форме, предоставляет, наверное, самый большой гардероб, там 18 предметов. То есть это вроде как форма, но в то же время ты можешь быть на работе в платье и жакете, ты можешь быть в юбке, блузке и жакете, ты можешь быть в юбке, блузке и свитшоте, ты можешь быть в брюках и блузке и свитере. Вроде бы ты носишь униформу, но в то же время тебе компания дает возможность все-таки подчеркнуть твою индивидуальность и чувствовать себя особенной, а не маленьким винтиком большой компании. Вот этот вот подход, такой широкой, большой капсулы для стюардесс меня поразил. Что касается компаний, где форма свободная, все равно же прописывается дресс-код. Вот я знаю, что в банках точно пропишешь, жакет обязательно, но уже не ограничивают. Юбка, брюки, юбка выше колен на 10 сантиметров, такого уже нет, это все осталось 90-е. Мне кажется, что вот этот дресс-код еще может задавать топ-менеджмент. То есть вот те люди, на которых держится компания, за которыми идет команда, которых уважает команда и ради которых она находится на работе. И вот эти люди, мне кажется, должны задавать тот самый корпоративный стиль. Я знаю много таких женщин, они являются нашими клиентами, которые являются вот такими opinion-мейкерами в смысле гардероба в компании. У нас таких вот целый ряд, может быть, там больше 10 даже клиентов. Это женщины, которые очень следят за своим гардеробом и о которых уже в этих больших компаниях, там есть и государственные, и частные, уже ходят легенды. Многие подчиненные покупают Ахмадулина Дримс, мы так знаем, потому что они так хотят быть похожи на свою начальницу, настолько восхищаются ее стилем, что продолжают его через Ахмадулина Дримс.
Как может выглядеть капсула делового гардероба с вашей точки зрения? В 2024 году. Какие тренды или тенденции? Что должно быть сейчас в деловом гардеробе?
Первое. Костюм, жакет оверсайзный с широкими плечами, но с жестко приталенной талией. потому что минималистские большие жакеты начинают заходить на второй план. Брюки с защипами бананы, брюки узкие дудочки, брюки палаццо. Допустим, все двое брюк могут подходить вот к этому первому жакету. И первый костюм может быть, допустим, однотонный. Второй костюм будет в херитажном стиле, допустим, в там, клетку стекло или пьедепюль, или елочка, то есть иметь какую-то фактуру. К обоим этим жакетам мы можем поставить в гардероб два платья. Одно, например, приталенное, строгое, прямое, второе с расклешенной юбкой трапеция. Понятно, что к брюкам полагаются блузки. Я предпочитаю хлопковые рубашки. В последнее время шелковые блузки не очень актуальны. Пусть это будет одна оверсайзная хлопковая рубашка, другая с плечом на месте. Одна, например, бледно-серая, другая бледно-голубая. Наверное, я бы еще добавила для любой женщины, которая хочет развиваться на карьерной лестнице, это каких-то три пауэр-дресс, совершенно уникальные деловые платья, выполненные из херитажных тканей, с закрытыми коленями, но с необычным кроем, может быть, с рукавом по вслед. Возможно, одно из них со сложным конструированием, второе с какими-то ручными сложными деталями.
Говоря об образе на собеседовании, по сути, мы говорим о том, какое значение презентабельность имеет для карьеры. Ведь если человек умен, образован, у него хороший опыт, и к этому еще мы добавляем интересный, стильный, креативный образ, который подчеркивает индивидуальность и который совпадает с должностью, с характером работы, это все усиливает впечатление и, в конце концов, влияет и на годовой доход тоже. Получается, что презентабельность крайне важна для успеха, для карьеры. И, конечно, это умение презентовать себя на собеседовании неотъемлемо связано с тем, как человек выглядит.
Когда на рынке слишком большое предложение персонала, power dress – это вот прям правило. Начинает становиться роскошнее и мощнее, потому что для того, чтобы занять позицию и отвоевать свое место под солнцем, нельзя быть просто серой мышью. Нужно носить что-то выдающееся. Да, и это, говорят, способствует 30% успеха на работе.
Алена, спасибо за вдохновляющий разговор. Я уверена, что после прослушивания этого подкаста люди станут чуточку больше задумываться о том, какую роль играет самопрезентация и внешний вид не только на собеседовании, но и в карьере.
Спасибо.
Карьерный рост.